Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. В Чечне произошел бой между российскими военными и вооруженными чеченцами. Есть убитые и раненые. Представитель Евросоюза обсуждает в Тегеране новые предложения по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс. В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня утром в бою с маджахедами убиты двое и ранены трое российских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На южной окраине селения Гелины Нажа-Юртовского района произошел бой между маджахедами полевого командира Рустама Хаджиева и военнослужащими внутренних войск МВД России. В ходе этого инцидента, длившегося более 20 минут, убиты двое и ранены трое солдат контрактной службы. Место боя маджахеда Хаджиева скрылись в неизвестном направлении. Ночь на вторник российская артиллерия обстреляла лесной массив на восточной окраине селения Биной Веденского района. Огонь велся по отряду маджахедов, направлявшихся в сторону селения Никихита Курчалоевского района, утверждают источники из Центральной комендатуры Чечни. В результате ночного артобстрела убит маджахед из отряда Шамиля Басаева. Имя погибшего маджахеда не разглашается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщает в оперативном штабе МИД России. Неизвестна и судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Салана проводит переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергии Алила Риджани. Салана прибыл в Иран, чтобы передать руководству страны новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германией. Он включает предложения об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на который собрались редакторы, руководители СМИ и издатели из 110 стран мира. В понедельник президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Рейли, выступая на форуме, заявил, что в России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством.
По-прежнему велики сомнения, и в России, и за ее границами, существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа финансово устойчивым, влиятельным и важным элементом российского общества. Печально, но никто не может утверждать, что они таковы сейчас, и это касается и газет тоже.
Сказал глава Всемирной газетной ассоциации.
Радио «Свобода». Новости.
Крымский парламент рассматривает сегодня на внеочередном заседании ситуацию в Феодосии, где 10-й день продолжаются массовые митинги противников вступления Украины в НАТО. Митингующие блокируют морской порт. 28 мая здесь разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных военных учений «Сибрис-2006». Выставлен круглосуточный пикет и у санатория, в котором разместились 240 американских военнослужащих. Ряд политиков и чиновников на Украине призывают к отмене учений. Президент Виктор Ющенко специальным указом подтвердил решение продолжить подготовку к маневрам. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие праправнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии Александр Пушкин. В Москве в Государственном музее Пушкина по традиции день открытых дверей. Все желающие могут прийти в этот старинный особняк на Пречистенке бесплатно. В музее работают несколько выставок, специально подготовленных к этой дате.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства с формулировкой косвенного признания Израиля. Переговоры по этому вопросу между палестинскими группировками закончились безрезультатно. На встрече в Рамаллахе обсуждался план, предложенный движением Аббаса «Фатх». Он предусматривает провозглашение палестинского государства бок о бок с еврейским, что подразумевает сам факт существования Израиля в глазах палестинцев. В распоряжении британской газеты News of the World оказалась копия доклада комиссии лорда Стивенса, проводящей новое расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы в августе 1997 года в Париже. Доклад будет опубликован позднее в этом году. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Расследование, проведенное независимой комиссией лорда Стивенса, подтвердило, что шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфает, был пьян. Если бы Диана и Доди были пристегнуты ремнями безопасности, говорится в докладе, они бы не погибли. Кроме того, комиссия отмела утверждение, распространяемое отцом Доди, владельцем лондонского универмага «Харротс» Мохаммедом Альфаедом, о том, что его сын был обручен с принцессой, и Диана ждала от него ребенка. Новая медицинская исследования показали, что Диана не была беременна. Выяснилось также, что она не была обручена. Обручального кольца, на покупку которого ссылался отец Доди, не существовало в природе. Комиссия также отмела как несостоятельное утверждение Мохаммеда Альфаеда об убийстве Дианы агентами британских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Президент США Джордж Буш выступил в поддержку принятия поправки к Конституции, запрещающей однополые браки. По словам Буша, искаженное понимание сущности брака подрывает институт семьи. Как считают наблюдатели, поправка не может быть одобрена Конгрессом, но инициатива президента, по всей вероятности, поможет республиканцам получить лишние голоса на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Это были новости на волнах Радио Свободы. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Судьба четырех российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, по-прежнему неизвестна. В Крыму продолжаются акции протеста противника вступления Украины в НАТО. Сегодня 207-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Москве проходят консультации между министерствами иностранных дел России и Украины по поводу состояния и перспектив сотрудничества двух стран с Евросоюзом и НАТО. Переговоры проходят на фоне массовых акций протеста в Крыму, куда для участия в совместных учениях прибывают американские военные. В Москве считают, что официальный Киев должен учитывать настроение в обществе, принимая решение о сотрудничестве с НАТО. Сегодня, чтобы обсудить ситуацию в Феодосии, на экстренное заседание соберется парламент Крыма. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
К демонстрантам возле ворот Феодосийского порта вечером в понедельник присоединились десятки депутатов крымского и украинского парламентов, представители партии регионов и коммунисты. Со вчерашнего дня пикетчики проверяют все машины, покидающие порт. Они не исключают, что содержимое нескольких контейнеров, доставленных на прошлой неделе для украино-американских учений, уже успели вывести. Неубедительными показались им разъяснения по этому поводу руководителя крымской таможни. Евгений Самсонов рассказал, что с самого начала подозрительные контейнеры были пустыми, поскольку являются рефрижераторами для сохранения пищевых продуктов в полевых условиях. Документы на весь доставленный груз, по словам Самсонова, поступили только сейчас.
Американцы на сегодняшний день, только вот буквально нам сегодня предоставили информацию в электронном виде, сейчас мы переводим ее с английского языка, значит, что конкретно находится в каких контейнерах, то есть какой груз находится. В данный момент мы проводим эту работу.
Накануне посетившие порт крымские депутаты утверждали, что некоторые контейнеры были помечены маркировкой «токсично». Главный украинский таможенник Александр Егоров дал пояснение и на эти упреки крымских парламентариев.
Було некоректно зроблено переклад, не токсичні, а небезпечні.
Некоректно был сделан перевод. Не токсичные, а опасные вещества. Действительно, такой груз есть, в частности, баллоны с кислородом. Кроме порта и Старокрымского полигона, противники сотрудничества Украины с НАТО продолжают держать в оцеплении также Феодосийский военный санаторий. Там размещены около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. О незаконности пребывания иностранных военных без соответствующего решения решения Верховной Рады Украины, в понедельник заявил Президиум парламента автономии. Для того, чтобы избежать обострения ситуации на полуострове, по мнению руководства парламента, следует отменить запланированные на середину июля учения «Морской бриз-2006». Депутаты Крымского парламента сегодня рассмотрят этот вопрос на экстренной сессии, а их коллеги из Верховной Рады обсудят последние события в Крыму на очередном заседании в среду. Хотя, скорее всего, в этот день в Верховной Раде так и не состоится голосование о возможности проведения в Крыму украино-американских маневров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Акции протеста в Крыму вряд ли помешают вступлению Украины в НАТО. Такой точки зрения придерживается эксперт Российского института политического и военного анализа Александр Храмчихин. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
На мой взгляд, сколько-нибудь принципиально эта ситуация не изменится. То есть принципиально изменится, может быть, только жизнь самой Украины. Это вступление в НАТО означало бы, что она полностью выходит из сферы влияния России, по крайней мере, на тот период, пока вообще существует блок НАТО. Ну и, кроме того, Украине, видимо, придется достаточно активно участвовать в натовских, то есть, вернее, в первую очередь в американских военных операциях, иначе ее и принимать незачем. Объективно для России никаких особых изменений от этого не будет. Даже, может быть, в какой-то степени это выгодно тем, что украинский военно-промышленный комплекс в основном перестанет быть ее конкурентом ввиду того, что более или менее прекратит свое существование. Не весь, конечно, но значительная его часть. С военной точки зрения никаких угроз для России я не вижу. Хотя, правда, в России, конечно, это будет воспринято с истерикой, как всегда. Потому что у нас принято воспринимать НАТО как главную угрозу для России военную. Хотя это абсолютно неправильно и никакого отношения к действительности сейчас не имеет. Хотя бы потому, что сейчас военные возможности НАТО очень существенно уменьшились по сравнению с временами холодной войны. И еще более того, чем больше малодееспособных стран Восточной Европы в НАТО принимают, тем слабее от этого становится блок.
Но тем не менее, как вы говорите, истерика в России будет. Таким образом, некоторые эксперты полагают, что Россия просто-напросто теряет свое влияние в регионе, что вслед за Украиной могут последовать и другие страны бывшего Советского Союза.
Влияние в регионе Россия теряет сейчас уже. Вступление в НАТО – это следствие, а не причина потери России влияния.
Можно ли сегодня говорить о реальных сроках, когда Украина может стать частью НАТО?
Если это вообще случится, то это случится до 2008 года. Если этого до 2008 не произойдет, то потом, скорее всего, отложится на достаточно неопределенное время.
Александр, могли бы рассказать, какие условия должна выполнить Украина для того, чтобы стать членом организации?
Никаких условий. На самом деле ей выполнять не придется. То есть, видимо, ей надо будет индивидуально договориться с Соединенными Штатами, что она будет активно участвовать в американских военных операциях типа иракской. Как показывает пример восточноевропейских стран, никаких критериев приема в НАТО теперь не существует, кроме политического желания руководящих структур основных стран НАТО.
Как показывают недавние события на Украине, кроме политического желания, нужно еще, чтобы оно совпадало с желанием жителей этой страны. И вот в Феодосии мы видели митинги людей, которые выходят протестовать. Как думаете, насколько это может стать таким блоком для вступления Украины в НАТО?
Ну, конечно, если такие выступления примут массовый характер по всей стране, то они, безусловно, препятствием станут. Это несомненно, но я очень сомневаюсь, что они будут. Все-таки Крым – это очень своеобразный регион, совершенно особый внутри Украины. Я не думаю, что даже на востоке и юге страны будут такие же массовые выступления, особенно если будет проведена массированная пропагандистская кампания в пользу вступления в НАТО.
Какие изменения произошли в странах, новых членах НАТО, после того, как они, собственно говоря, стали частью организации?
Происходит более или менее свертывание военной системы этих стран. То есть, может быть, им казалось, что НАТО перевооружит их за свой счет на западные образцы вооружения, это оказалось иллюзией. Единственным исключением является Польша, у которой есть реальные амбиции, и она готова тратить деньги. А все остальные 9 стран, повторяю, потихоньку свертывают вооруженные силы до достаточно символических величин, поскольку, в общем-то, объективно говоря, говоря, они мне для чего не нужны.
И та же участь ожидает Украину при случае, если она станет членом НАТО?
Украине, видимо, предложено будет стать второй Польшей, то есть имеющей хоть что-нибудь для того, чтобы участвовать в каких-то вот таких операциях. Ну, кроме того, у Украины есть возможности по производству военно-транспортных самолетов, и в этом плане она может быть очень полезна как перевозчик. То есть ведь сейчас даже компания «Волга-Днепр» российско-украинская стала официальным военным перевозчиком НАТО. А тут можно будет попытаться обойтись без российской составляющей, чтобы только украинцы этим занимались.
С экспертом Российского института политического и военного анализа Александром Храмчихиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Судьба похищенных в Багдаде 4 российских дипломатов по-прежнему неизвестна. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на который собрались редакторы, руководители СМИ и издатели из 110 стран мира. Крымский парламент рассматривает сегодня на внеочередном заседании ситуацию в Феодосии, где 10-й день продолжаются массовые митинги противников вступления Украины в НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Главная тема этого выпуска – открытие фестиваля «Кинотавр», итоги русских аукционов «Сотбис», выставка «Арх Москва», обзор книжных новинок и интервью со скульптором Александром Цыгалем. Об этом речь пойдет в программе «Поверх барьеров», которую ведет Дмитрий Волчек сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Парламент Калмыкии в пятницу рассмотрит обращение спикера Совета Федерации Сергея Миронова об отзыве сенатора от этой республики Левона Чахмахчана, оказавшегося в центре коррупционного скандала. Об этом сегодня сообщил глава республики Кирсан Илюмжинов. При этом он высказал мнение, что представление Миронова будет удовлетворено. Сегодня же исполняющий обязанности генпрокурора России Юрий Бирюков обратился к председателю Верховного суда с просьбой дать заключение о наличии в действиях Левона Чахмахчана признаков преступления. О деле сенатора от Калмыкии сегодня пишут практически все российские газеты. Обзор публикаций на эту тему подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
«Газета-газета» заглавила публикацию «Пятый пошел». Время новостей – пятый элемент. «Российская газета» – пятый на выход. Тем самым подчеркивается, что Левон Чахмахчан может стать пятым сенатором, чьи полномочия досрочно прекращены за последние 2 недели. Время новостей напоминает, что в мае председатель Совета Федерации направил в регионы представление о досрочном отзыве 4 членов Совета Федерации. Представителя Приморья Игоря Иванова, представителя Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина, члена Сената от Хакасии Аркадия Саркисяна и ненецкого сенатора Александра Сабадаша. Причем последний был уволен с формулировкой «за предпринимательскую деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации». Газеты сообщают, что Сергей Миронов уже направил на имя председателя Народного Хурала Калмыкии представление на досрочный отзыв Чахмахчана. Как сообщил корреспонденту независимой газеты начальник отдела информации Народного Хурала Калмыкии Владимир Ачаров, представление Миронова к калмыцким депутатам еще не поступило. Между тем, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов уже заявил, что парламент республики должен удовлетворить представление спикера Совета Федерации. А это означает, что контролируемый им Хурал лишит господина Чахмахчана иммунитета, отмечает коммерсант. Хотя при этом Илюмжинов оговорился, что такое решение не будет являться признанием виновности Чахмахчана. Окончательно сказать о том, виновен или не виновен человек, согласно Конституции, могут только судебные органы. Как ранее сообщил газете «Газета», сам Левон Чахмахчан, инцидент произошел в минувшую пятницу в офисе авиакомпании «Трансаэро». Сотрудники ФСБ задержали его, а также главного бухгалтера Ассоциации российско-армянского делового сотрудничества Игоря Арушанова и помощника аудитора Счетной палаты России Армена Оганесяна, зятя Левона Чахмахчана. Появились сообщения, что у Чахмахчана был изъят кейс с 300 тысячами долларов, которые были помечены оперативниками. Тем не менее, он был отпущен, поскольку обладает сенатором неприкосновенности. При этом Чехмахчан заявил, что произошедшая провокация, что кейс он в руки не брал и понятия не имел о его содержимом. Вчера генпрокуратура обнародовала подробности этой операции. Задержание было проведено в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, которые совершали хищение крупных денежных средств у предпринимателей путем мошенничества. По данным следствия, задержанные вымогали у председателя совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова 1,5 миллиона долларов за исключение негативной информации из акта проверки, проведенной счетной палатой. В генпрокуратуре уточнили, что при задержании присутствовал и сенатор Левон Чехмахчан, на глазах которого у Арушанова из кейса изъяли 300 тысяч меченых долларов. «Коммерсант» приводит детали проведенной спецоперации, которые вчера раскрыл председатель счетной палаты Сергей Степашин. Он сообщил, что 3 недели назад к нему обратился господин Плешаков в связи с проверкой, проводимой в компании счетной палатой. Глава авиакомпании был не согласен с выводами счетной палаты о необходимости уплатить в бюджет 14 миллиардов рублей за растаможивание иностранных самолетов. Тогда же господин Плешаков сообщил Сергею Степашину, что его подчиненным поступило предложение от посредников изменить акт и отчет счетной палаты и не дать хода этим материалам в прокуратуру. За это просили 3 миллиона долларов. Впоследствии сумма была снижена до 1,5 миллионов. Господин Степашин обратился к директору ФСБ Николаю Патрушеву, и в его ведомстве была спланирована и осуществлена спецоперация. О ней, по словам Степашина, были заранее оповещены Владимир Путин, Борис Грызлов и Сергей Миронов. «Никакой провокации здесь не было», — заключил глава счетной палаты. «Это активная работа органов ФСБ». Газета не исключает, что сенатор попал в струю борьбы с коррупцией, о которой заявлял перед своей отставкой Владимир Устинов. Возможно, это действительно часть масштабной кампании, инициированной президентом по борьбе с коррупцией, как вариант по отделению сенаторов от несвойственных им функций, сказал газете глава фонда политика Вячеслав Никонов. По версии же заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, глава счетной палаты Сергей Степашин не стал дожидаться разоблачений в своем ведомстве и решил сыграть на упреждение, затеяв чистку рядов. А на Чехмахчана вышли через его родственника в результате внутреннего расследования в счетной палате.
О деле Левона Чехмахчана, депутата Совета Федерации от Калмыкии, рассказывала моя коллега Валерия Шабаева. Российской стороне за прошедшую ночь не удалось получить никакой новой информации о судьбе 4 своих дипломатов, похищенных в Ираке. Кто стоит за этим преступлением, по-прежнему неизвестно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В Ираке продолжаются поиски российских дипломатов, похищенных в субботу. Автомобиль, в котором находились 5 сотрудников дипмиссии, был обстрелян в 400 метрах от посольства. Дипломат Виталий Титов получил множественные ранения и скончался до прибытия врачей. Остальных работников консульства вооруженные люди затолкали в микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении. Глава внешнеполитического ведомства Ирака Хашияр Зибари заявил, что МВД не раз предлагало обеспечить дополнительное патрулирование посольства, но российская сторона от охраны отказывалась. «Кто мог быть заинтересован в похищении дипломатов? Такой вопрос я задал председателю Комитета Государственной Думы по международным делам Константину Косачеву.
Мне непонятны причины этого инцидента. Складывается ощущение, что эта акция стала возможной в условиях того хаоса, который все больше захватывает Ирак. Похищение людей в Ираке приобретает массовый характер. Мне кажется, что это действие криминальных групп».
Работники российской дипмиссии уже не раз подвергались обстрелу в Ираке. В апреле 2003 года кортеж автомашин с дипломатами, включая посла Владимира Титаренко, был обстрелян при эвакуации из Багдада в Дамаск. 4 человека получили ранения. 5 июля прошлого года 2 автомашины посольства попали под огонь автоматов по дороге в аэропорт. Обошлось без жертв. Не чувствуют себя спокойно и российские граждане, работающие в регионе по контракту. Весной 2003 года сотрудники компании «Интеренергосервис» 2 раза попадали в заложники. В результате этих инцидентов 1 россиянин погиб, 2 получили ранения. В средствах массовой информации высказываются различные версии похищения дипломатов. Ситуацию комментирует Константин Косачев.
Версий, безусловно, много, и все они теоретически имеют право на существование, но я бы сейчас воздержался от того, чтобы поддерживать ту или иную версию. Сейчас самое главное – это не навредить, это действовать таким образом, чтобы не подвергнуть еще большему риску жизнь и здоровье наших сограждан, оказавшихся в беде. Поэтому сейчас самое главное – это сконцентрировать усилия на их незамедлительном освобождении, а время рассуждать о причинах данного инцидента наступит потом.
Сказал Константин Косачев, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам. Накануне стало известно о предложении Соединенных Штатов оказать содействие в поиске и освобождении дипломатов. Реакции Российского Министерства иностранных дел пока не последовало. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Соединенные Штаты работают совместно с иракскими и российскими властями с целью скорейшего освобождения захваченных в Багдаде сотрудников российского посольства, сообщил сегодня Интерфаксу официальный представитель посольства США в Москве. Он подчеркнул, что США осуждают совершенное в минувшую субботу в Багдаде нападение, в результате которого один сотрудник российского посольства погиб и четверо были захвачены. «Мы связались с российскими официальными лицами в Вашингтоне и Москве, чтобы выразить наши глубокие соболезнования и нашу полную поддержку», заявил американский дипломат. На днях исполнилось 115 лет с начала строительства Транссибирской магистрали. В Свердловской области считают, что Транссиб – это не только транспортная артерия, но и туристический маршрут с огромным потенциалом. О Транссибирской магистрали во второй половине мая российские журналисты вспоминали чаще обычного. По ней проехал бразильский писатель Пауло Коэльо. Дорога оказалась разнообразной. Белое перье в подарок от поклонников, знакомство с русской кухней, купание в Байкале, столкновение с милиционерами. О том, почему Каэлья выбрал Транссиб и какой кажется России из окна президентского вагона, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Путешествие Паула Каэлья из Москвы до Владивостока через Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и байкальский поселок Листвянка длилось 17 дней. Транссиб и местность, по которой проходит магистраль, не могут не впечатлять. Самая протяженная в мире железная дорога – 9288 километров от Москвы до берега Тихого океана. Самое глубокое в мире озеро – Байкал – 1637 метров. Единственный на планете вокзал из мрамора – станция Слюдянка-1 и так далее. Но, по словам писателя, для него важна не столько география, сколько общение с людьми. На промежуточных станциях даже ночью. Каэлья выходил из вагона и общался со встречающими.
Я думаю, что самая большая магия, самое большое волшебство заключается вот в этих вот встречах, неожиданных встречах. Я думаю, что жизнь — это искусство встреч. В моих книгах все те люди, с которыми я встречался по пути. Но это не очень такое сознательное описывание их, это что-то подсознательное.
Для путешествия российские железные дороги предоставили Паулу Каэлья два вагона. Особых запросов у писателя не было. Вагон пороскошнее, так называемый президент. Он отдал журналистам, священнику и другим сопровождающим. А сам в вагоне повышенной комфортности, который от обычного отличается душем и купе, рассчитанным на два места, с удовольствием знакомился с русской кухней, слышал в стуке колес ритм самбы и учился у проводниц русскому языку. Любимым словом стало «спасибо». Проводницы к встрече пассажира готовились, прочитали его книги. Сам он в дороге предпочитал не читать. Приготовил много книг о России, но посчитал, что тряска вредна для глаз, а страну лучше узнавать не по книгам, а по людям.
Транссибирская магистраль. Это символическое. Я думаю, что, может быть, у меня будет возможность рассказать людям об этом. Разочарование человек испытывает, если он какие-то готовые ожидания имеет. Он ждет этого, того и разочаровывается, когда не получает. А я ничего специально от своей дороги не ожидаю, я просто по ней иду.
Писателя приглашают многие страны, но пересечь Россию прямо через ее сердце он мечтал с 1982 года. Сам Каэлья сравнивает свое путешествие с путем Александра Солженицына и называет поездку духовным паломничеством. Поезд для него метафора жизни. Главное — двигаться вперед. Так он и делает 200 дней в году.
Часто бывает так, что мы мечтаем о чем-то, но не имеем решимости, смелости это осуществлять. Потому что мы боимся опасности, боимся поражения, боимся страданий. Я сказал себе, все, начиная с этого момента хватит. Либо я осуществляю свою мечту, либо все останавливается.
Впечатления Паула Каэлья от России — свобода, энергетика, сила, оптимизм, щедрость, тепло, доброта, любовь, эмоциональность и уникальная природа. Итогом путешествия станет документальный фильм и, возможно, книга. Кроме того, фотографии и путевые заметки писатель выкладывал на свой сайт, так что названия больших и маленьких населенных пунктов России теперь известны всей армии поклонников Каэлья. Не исключено, что они совершат свое паломничество в те же места. Правда, сам писатель этого бы не хотел. Считает, что превращение того же Байкала в модный курорт уничтожит самобытность и магию этого места. Единственное, о чем Каэлья жалел по итогам поездки, это что Транссиб не проходит через Санкт-Петербург. В следующий раз Каэлья обещает приехать туда. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней принимают участие член Общественной палаты, политолог Сергей Марков и сопредседатель Народно-демократического союза Иван Стариков. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Жайюртовском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками убиты двое и ранены трое российских военнослужащих. По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде. Об этом сообщают в оперативном штабе МИД России. Неизвестна судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на который собрались редакторы, руководители СМИ и издатели из 110 стран мира. Крымский парламент рассматривает сегодня на внеочередном заседании ситуацию в Феодосии, где 10-й день продолжаются массовые митинги противников вступления Украины в НАТО. Участники акции протеста против проведения в Крыму международных военных учений блокируют Феодосийский морской порт и санаторий, в котором разместились американские военнослужащие. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана проводит переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергии Али Лариджани. Солана прибыл в Иран, чтобы передать руководству страны новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства с формулировкой косвенного признания Израиля. Переговоры по этому вопросу между палестинскими группировками завершились безрезультатно. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие праправнук поэта Александр Александрович Пушкин. Из Грузии в Россию отправлен очередной эшелон с техникой и оборудованием российской военной базы Бахалкалаки. Вывод баз в Бахалкалаки и Батуми осуществляется на основе соглашения, заключенного Москвой и Тбилиси в марте этого года.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 207-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в праздничных мероприятиях принимает участие праправнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии Александр Александрович Пушкин. В Москве в Государственном музее Пушкина на Пречистенке по традиции «День открытых дверей». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина открылся 6 июня 1961 года. В 1986 году филиал музея «Квартира Пушкина» на Арбате. В музее на Пречистенке в Пушкинский день запланирована целая программа разных мероприятий, рассказывает заместитель директора музея по научной работе Наталья Михайлова.
Музей будет принимать своих посетителей, читателей и почитателей пушкинского гения. В 12 часов стихи Пушкина будут читать воспитанники студии художественного чтения «Слово Пушкина». Эта студия работает в музее. В 12 же часов будет выступать детская музыкальная школа Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. В 15 часов наших посетителей ждет концерт мастеров искусств. Будут выступать и чтецы, и певцы, и творческие коллективы. Можно будет посмотреть постоянно действующие экспозиции. Это экспозиция Пушкина и его эпоха на Пречистенке. Там чудеса сказки Пушкина на Пречистенке. Откроет свои двери квартира Пушкина на Арбате. Арбат 53. Можно на Пречистенке будет посмотреть выставку «В тени кулис» к 250-летию Русского театра. Выставку «Портреты, мысли, имена. Мир Пушкина в гравюрах и литографиях коллекции Якова Григорьевича Зака». Это очень интересная выставка, и я всем советую ее посмотреть. Мы открываем наши фонды, мы показываем наши открытые хранения. Можно будет посмотреть коллекцию библиотеки Ивана Никанорча Розанова. Это, наверное, самый большой праздник нашего музея. Особенность этого праздника заключается в том, что к нам приходят наши друзья, ученые, артисты, музыканты, художники. Они выступают, они являются посетителями. Мы открываем наши двери для всех, и это действительно очень большой праздник. И мы радуемся тому, что теперь это праздник не только нашего музея, не только Москвы, а это Пушкинский день России.
А накануне, 5 июня, в музее Пушкина открылась выставка «Пушкин и его эпоха глазами театральных художников Васильевых». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Ученым удалось соединить живую ткань мозга с микросхемой, иначе как прорывом это достижение не называют. О значении этого открытия и других новостях науки Ольга Орлова.
Группа исследователей под руководством Акиры Фудзивары сообщает, что переживший много приключений межпланетный зонд Хаябуса успешно взял образцы породы с астероида Итакава. Зонд находится на обратном пути к Земле, куда он должен вернуться в 2010 году и сбросить на парашюте капсулу с образцами. В прошлом году зонд Хаябуса впервые в мире сел на астероид и взял с него пробы. Зонд также провел съемку 500-метровой скалы на Итакаве. Потом аппарат претерпел ряд поломок. До последнего времени было неясно, удалось ли зонду взять образцы. Выяснилось, что средняя плотность Итакавы мала, около 2 граммов на кубический сантиметр, и состоит астероид из частиц песка, щебня и валунов, которые удерживает вместе гравитация. Ученые из Института биохимии Макса Планка впервые соединили фрагменты живой ткани из мозга млекопитающего с микросхемой. Биологи пересадили тончайший срез гиппокампа крысы на поверхность специального чипа. Работа является прорывом в области создания связи нервной системы с микрочипами. В перспективе это значительно расширит возможности мозга человека. Микросхема создана учеными совместно с компанией Infineon Technologies. Австралийские энтомологи Сиднейского университета Джером Булл и Стивен Симпсон показали, что поведение пустынной саранчи зависит от плотности стаи. Поведение насекомых резко меняется, когда количество особей на единицу площади достигает критической массы. Исследователи помещали насекомых в камеру диаметром 80 см и следили за их поведением. Пока саранчи было мало, она двигалась беспорядочно. Когда концентрацию насекомых довели до 25 на квадратный метр, они стали перемещаться в одном направлении, за исключением небольшого числа особей. Когда же плотность дошла до 75 насекомых на квадратный метр, все они стали перемещаться параллельно и с одинаковой скоростью. Авторы исследования предлагают защищаться от саранчи, увеличивая плотность стаи, а затем отводя ее от угодий. Исследователи под руководством профессора Ральфа фон Фреза из Университета штата Огайо обнаружили кратер диаметром 480 километров. Гигантский кратер располагается в районе земли Уилкса в восточной части Антарктики, на глубине около 2 километров подо льдом. Вероятно, это след метеорита, расколовшего Австралию и Антарктиду. Ученые оценивают возраст кратера в 250 миллионов лет. Открытие было сделано благодаря анализу гравитационных отклонений, зарегистрированных спутниками проекта «Грейс НАСА».
Ольга Орлова, это были новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Нижнего Новгорода. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Олег Родин.
Депутаты обманули бюджетников. Вместо 15% прибавки к зарплате они получат лишь половину, сообщает Нижегородский еженедельник «Новое дело». Громкие заявления депутатов о 15% повышении зарплаты бюджетников на поверку оказались хитрой уловкой, пишет Юлия Данченко. После того, как врачам и учителям пересчитали зарплату, выяснилось, что многим из них добавят всего лишь 6%. Дело в том, что заявленные 15% – это средняя прибавка для всех категорий бюджетников. Всего таких категорий разрядов 18, и зарплату для них начисляют по-разному. Подвох заключается в том, что вместе с повышением минимальной зарплаты законодатели изменили и коэффициенты, по которым высчитываются оклады всех категорий бюджетников. В итоге некоторые получат даже больше, чем 15%. Это те, кто получает самую минимальную зарплату – 1100 рублей, и те, кому положен самый большой оклад – 4950 рублей. А большинство людей увидят лишь половину из обещанной правительством прибавки. Правительство, как мы говорим, сыграло в гармошку с единой тарифной сеткой, разъяснила председатель Нижегородского профсоюза работников народного образования и науки Нина Вахрушева. Если бы все осталось как прежде, то зарплата всех бюджетников увеличилась бы на 15%. Но, по-видимому, сильно тратиться правительство не захотело и нашло лазейку, как в очередной раз сэкономить на людях. Особенно пострадали те бюджетники, кому начисляют зарплату с 6 по 11 разряды. Это от 1500 до 2500 рублей ежемесячно, а это основная масса бюджетников. Они-то как раз и получат прибавку в 6-7%, которая выглядит просто-таки смехотворно, около 100 рублей. На Нижегородскую область надвигается настоящая катастрофа, сообщает та же газета в статье «Не пей, козленочком станешь». Питьевая вода, льющаяся из кранов в наших домах, может стать причиной неизлечимых заболеваний. Сырой водой вообще лучше не пользоваться. Ее не то что пить нельзя, но и умываться, и готовить, и мыть посуду такой жидкостью не следует. К такому выводу пришли столичные экологи, проводившие эксперименты с нашей водой. Цветочница умерла от разрыва сердца. Это сообщение в еженедельнике «Новое дело» в рубрике «Что такое плохо?». Нашумевший конфликт городской администрации и торговцев цветами с площади Свободы получил трагическое продолжение. Первая жертва цветочной революции умерла на прошлой неделе. У 42-летней Веры Сатановой, председателя общества цветочников «Магнолия», не выдержало сердце. Женщина скончалась после того, как сотрудники ОМОНа, блокировавшие цветочную торговлю по указанию мэрии, изъяли у торговцев очередную партию цветов. После смерти матери ее сын девятиклассник остался один. Перед тем, как поехать на кладбище, ее коллеги выставили гроб на месте, где торговали цветочники, на бывшей Острожной площади, именуемой сегодня, как ни парадоксально, Площадь Свободы, чтобы здесь все, кто работал вместе с Верой Сатановой, могли с ней попрощаться. Из криминальных событий ученики чуть не сгорели заживо. Школьник порезал брата. Подростки устроили пожар в вагоне. Ревнивые супруги покалечили друг друга. Это нижегородские новости, о которых повествует еженедельник «Новое дело».
Обзор публикаций нижегородских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин. В средствах массовой информации активно обсуждается очередная тема апокалипсиса. На этот раз речь идет не о грядущих экологических или медицинских катастрофах, а о настоящем празднике самого сатаны. Если верить нумерологам и падким на суеверия людям, сегодня день Антихриста. Так говорит сам календарь. Впрочем, календарь этот западный, григорианский, поэтому значительное число жителей Земли ничего не подозревают о нынешних кознях врага человеческого. О том, почему сегодняшний день многими считается особенным, об истории и современности чуть ли не главного суеверия, связанного с Антихристом, мой коллега Кирилл Кобрин.
От взгляда на сегодняшний календарь некоторых пробирает дрожь. Да-да, сегодня 6 июня 2006 года, то есть, говоря языком паспортного стола, 060606 или 666. Тут-то и начинается паника. Да-да, сегодня тот самый день Антихриста. Однако остудим страхи и обратимся к истории. Три шестерки – это так называемое число зверя. Многие христиане называют так особое число, упоминаемое в Откровении Иоанна Богослова. Считается, что под ним скрыто имя апокалиптического зверя. Читаем в Апокалипсисе.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.
Это глава 13, стих 18 Откровения Иоанна Богослова. А вот что сказано в 15 главе, стих 2.
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии.
Итак, 666 – нумерологическое воплощение сатаны. Оттого это число очень часто используется в качестве элемента атрибутики сатанистов, то есть тех, кто поклоняется не Богу, а главному его врагу, не Христу, а Антихристу. Впрочем, ученые не совсем согласны с этим мнением. Во-первых, очень сложно понять, какое именно число имелось в виду в Откровении Иоанна Богослова, ведь тогда, когда эта книга была записана, не существовало арабских цифр. Эксперты по греческим Библиям говорят, что в ранних вариантах это число было не 666, а 616. Впрочем, в русском и прочих европейских переводах Библии стоит именно 666, а британский специалист доктор Делберт Хиллерс полагает, что в этом числе зашифровано имя римского императора Нерона, известного своими гонениями на христиан. В любом случае, не стоит буквально принимать то, что содержится в сочинениях ранних христиан, говорит Люц Дёринг, профессор теологии Лондонского университета.
Вся книга Откровений Иоанна Богослова полна символизма. Ранние христиане жили в таком символическом мире. Они не сводили его к низшей реальности, и я думаю, что не стоит делать этого сейчас. Это имеет отношение к некоему шифру, в котором скрыт источник гонений на христиан в первом веке нашей эры. Но сегодня речь не идет о каком-то конце света.
Сейчас число 666 и сам сатана стали важным элементом поп-культуры. Достаточно вспомнить нашумевший фильм «Омен» или бесконечные хэви-метал-группы с их дьявольской бутафорией. Хэви-металлическая группа Slayer сегодня, 6 числа 6 месяца 6 года, начинает гастрольный тур под названием «Несвятой альянс». Кроме грохота их музыки, вряд ли что-то особенно сотрясет сегодня наш мир. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Судьба похищенных в Багдаде 4 российских дипломатов по-прежнему неизвестна. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на который собрались редакторы, руководители СМИ, издатели из 110 стран мира. Крымский парламент рассматривает сегодня на внеочередном заседании ситуацию в Феодосии, где 10-й день продолжаются массовые митинги противников вступления Украины в НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае составила 0,5%, а с начала года 5,9%, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. Это примерно на 1,5% меньше показателя первых 5 месяцев прошлого года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум граждан России, в мае выросла также на 0,5% и составила 1506 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 11,6%. Россия практически завершила сев зерновых культур. Как сообщило Министерство сельского хозяйства, яровые зерновые посеяны на площади более 32 миллионов гектаров, что составляет 99,9% от плана. Накануне министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил о том, что в 2006 году урожай зерновых в России составит от 70 до 73 миллионов тонн. Это на 5-6 миллионов тонн ниже показателя прошлого года, что, по мнению министра, обусловлено возможной засухой на юге страны и в Поволжье, а также обильными дождями, которые ожидаются в Сибири в период уборки зерновых. Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Комплексные энергетические системы», контролируемой структурами Виктора Вексельберга, увеличить в 1,5 раза с 50 до 75% долю в компании «Российские коммунальные системы». Она была создана в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Подразделения компании были открыты почти в 30 российских регионах, однако сегодня сохранилось менее половины из них. Блокирующий пакет акций российских коммунальных систем остается Урал ЕС России. Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. За 1 миллиард 400 миллионов долларов его намерена купить американская инвестиционная компания Apollo Management. Объектом сделки станут 4 бумажных фабрики International Paper в Соединенных Штатах, которые продаются в рамках общего плана сокращения убытков компании. Мировые авиакомпании намерены уже в следующем году отказаться от продажи билетов на бумажных бланках и заменить их на электронные. Такой проект обсуждается на Генеральной ассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта, которая проходит в Париже. Новая система, которую планируется ввести с 1 января 2007 года, должна частично компенсировать резко выросшие расходы авиакомпаний на авиационное топливо. Курс доллара на сегодня 26 рублей 71 копейка, на 18 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Новости спорта. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Обзор спортивных событий понедельника. Я начну, конечно же, с тенниса. На открытом чемпионате Франции были сыграны заключительные матчи 1/8 финала. Первыми на корт вышли испанец Альберто Мартин и француз Жюльен Бенето, но их встреча продолжалась недолго. При счете 1-5 в первом сете Мартин из-за травмы отказался от продолжения борьбы, и в четвертьфинал вышел Бенето. Прошлогодний победитель открытого чемпионата Франции, испанец Рафаэль Надаль, нанес поражение австралийцу Лейтону Хьюиту 6-2, 5-7, 6-4, 6-2 и продолжил свою победную серию на грунте. Теперь она составляет 57 матчей. Хорват Иван Любичич, посеянный под четвертым номером, выиграл у испанца Рубена Рамиреса Идальга 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. И, наконец, Новак Джокович из Сербии и Черногории взял верх над французом Гэлем Манфисом 7-6, 7-6, 6-3. В женском одиночном разряде был доигран отложенный в воскресенье матч 1/8 финала между швейцаркой Мартиной Хингис и Шахар Пейер из Израиля. В четвертьфинал вышла Хингис, победившая со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Также вчера прошли матчи третьего круга в парном разряде у женщин. В четырех из них принимали участие россиянки. Анна Чеквитадзе и Елена Веснина обыграли свою соотечественницу Марию Кириленко и аргентинку Гиселу Дулько 6-3, 6-4. Вера Звонарева, выступающая с француженкой Натали Деши, тоже пробилась в четвертьфинал, одержав победу над эстонкой Марет Ани и американкой Мейлин Ту 6-2, 7-6. Выбыли из дальнейшей борьбы Анастасия Мыскина и Елена Лиховцева, проигравшие вторым сейном Кари Блэк из Зимбабве и австралийке Рене Стабс 4-6, 3-6. Динара Сафина в паре с итальянкой Роберто Винчи также уступила американо-австралийскому дуэту Лиса Раймонд Саманта Стосур 5-7, 7-6, 1-6. В преддверии старта чемпионата мира по футболу участники финального турнира проводят последние контрольные матчи. Вчера их было два. Сборная Украины с крупным счетом 3-0 выиграла у команды Ливии, а в другой встрече сборная США нанесла поражение команде Анголы 1-0. В Национальной хоккейной лиге состоялся первый финальный матч розыгрыша Кубка Стэнли. Каролина на последней минуте встречи добилась победы над Эдмонтоном 5-4 и вышла вперед в серии до 4 побед 1-0. Итак, совсем скоро, уже через 3 дня, в Германии начнется чемпионат мира по футболу, и, конечно, почти все наши спортивные программы будут посвящены этому событию. Пока же в спортивном мире царит некоторое затишье, и мы сегодня обратимся к вопросам развития массового спорта в России, которым по причине обилия событий в большом спорте в последнее время не так много уделяли внимания. Я думаю, многие наши слушатели помнят, что главную роль в спортивной жизни страны ранее играли спортивные общества. А что с ними происходит сейчас? Этот вопрос мы обсудили с нашим экономическим экспертом Робертом Воскричаном. В СССР ключевую роль в спортивном движении играли спортивные общества, ну, такие как, например, «Динамо», «ЦСКА», «Трудовой резерв», «Бревестник» и многие другие. В условиях новой страны России, к счастью, большинство из этих обществ сохранилось, но вот сохранилась ли та роль, которую они играют в спортивной жизни?
Я думаю, что роль эта не сохранилась, потому что изменилась сама структура экономики, ткань хозяйственной жизни. Если спортивные общества существовали за счет государственных средств, то сегодня государственные средства очень точечно и дозированно вкладываются, ну, может быть, в инфраструктуру и еще какие-нибудь такие наиболее чувствительные сферы, а, скажем, даже стимулирование олимпийцев возлагается на крупные структуры типа «Газпрома», «Лукойла», ну и так далее и тому подобное. Но общества сохранились, хотя их роль видоизменилась. Конечно же, общество «Урожай», по-моему, даже если сохранилось, то признаков жизни не подает. «Буревестник» тоже ничего не слышал, хотя когда-то это было мощное студенческое общество. А трудовые резервы, профсоюзное общество, вообще было номер один, например, по боксу. Лучшие боксеры были из трудовых резервов. Конечно, сейчас все это исчезло, все это не существует уже. Тем более, что те команды, которые носят имена, эти бренды, и ЦСКА, и Спартак, и, скажем, Динамо, это, в общем-то, бренд не футбольной команды, а бренд спортивного общества. В общем, я назвал эти три общества, они действительно вот эти три примерно и остались и существуют. Хотя есть и курьезы, когда на ровном месте пытаются создать новое общество. И недавно в эфире «Радио Свобода» мы с коллегами обсуждали идею объединить под единым зонтичным брендом все команды, которые спонсируют Норильский никель. Туда вошли баскетбольный, хоккейный ЦСКА, ФК «Москва» и футзальный или мини-футбольный клуб «Норильский никель». Конечно, идея, я говорил, мертворожденная, но достаточно забавный, да, эпизод. То есть попытка создать снизу, но на ровном месте аналог спортивного общества, которое когда-то в советские времена называлось, я не знаю, ну, допустим, трудовые резервы, если речь идет о горно-промышленной какой-то компании. Ну, теперь вернемся к тем, кто, общества, которые реально сохранились, существуют. Ну, это прежде всего «Динамо», «ЦСКА» и «Спартак». Что касается «Спартака», то за исключением 2-3 информационных поводов, там, награждения ветеранов, какие-то там небольшие деньги от футбольной команды, кстати сказать. А там достаточно авторитетное руководство, еще с советских времен сохранившееся. Но реальной какой-то деятельности они не ведут по причине крайней, по-моему, бедности. Что касается «ЦСКА» и «Динамо», здесь более обильная пища для размышления и анализа. Они не отличается по методике, что ли, ведения дел и так далее. Вот Центральный совет «Динамо» очень активно работает и помогает становлению профессиональных команд. Спортобщество «Динамо», Центральный совет «Динамо» очень активен, но в узком каком-то вот коридоре, а именно в поиске спонсоров для профессиональных команд. Вот для футбольной команды ФК «Динамо Москва» этот поиск дважды увенчался достаточно серьезными приобретениями. Сначала это была компания «ЮКОС», которая сейчас нет по известным причинам. После «ЮКОСа» пришел «Фитком». Тоже достаточно мощный спонсор, и у них крупные проекты и так далее. То есть Центральный совет «Динамо», спортобщество «Динамо» работает, но выбрало определенный вектор развития и не отвлекается от него. А что касается спортивного общества ЦСКА, то у них несколько иная модель развития. А это, видимо, связано с отсутствием возможностей привлекать мощных спонсоров. Они как-то пытаются за счет... Ну, конечно, есть спонсоры, и Министерство обороны тоже, с точки зрения лоббистских возможностей, не последнее ведомство в стране, это понятно. Вот, но, тем не менее, они пытаются как-то сами находить средства, реконструируют за счет привлеченных средств свои спортивные сооружения, что-то сдают в аренду, пытаются помогать детским тренерам, что очень ценно, и в среднее вот они довели зарплату детских тренеров до $1000. Это очень серьезная цифра. То есть каждое общество, и «Динамо», и ЦСКА, ну даже и «Спартак», они нашли свою нишу и существуют, и в общем-то они сохранились. Как оно будет дальше, покажет развитие экономики, развитие спортивного движения, но факт остается фактом, что они уже не исчезнут, как исчезли «Урожай», «Буревестник», «Трудовые резервы», и остается только пожелать и дальнейших успехов этим обществам, потому что в общем и целом они, конечно, делают полезное дело и помогают развитию спорта в стране.
Это было мнение специалиста по экономике спорта профессора Роберта Воскричана. А сегодня главные спортивные события опять будут происходить на кортах Ролан-Гаррос, где определятся полуфиналисты в мужском и женском одиночных разрядах. На главной арене открытого чемпионата Франции, корте Филиппа Шатрие, день начнется русским дерби Динара Сафина и Светлана Кузнецова. Следом за ними сыграют две экс-первые ракетки мира, швейцарка Мартина Хингис и бельгийка Ким Клейстерс. И, наконец, после этого матча на корт выйдут мужчины первой ракетки мира, швейцарка швец Роджер Федерер и хорват Марио Анчич. На корте имени Сюзанны Лингрен сначала сыграют Николь Вайдишева с Венус Уильямс, затем Жюстина Ненарден с Анной Леной Грёнефельд. И по окончании этой встречи начнется матч россиянина Николая Давыденко с аргентинцем Давидом Нолбандяном. Так что сегодня все будем смотреть теннис.
Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саид. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема программы – «Защита прав граждан российской прокуратуры». Ведет передачу Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.